«Разница во времени». У микрофона Владимир Тольц. Мир начинает отмечать полувековой юбилей Венгерской революции 1956 года. И мы решили повторить сегодня одну из наших передач пятилетней давности, включившую в себя уникальные записи того самого 1956 года. Некоторых из тех, чьи голоса вы сейчас услышите, и многих из тех, о ком они рассказывали, уже нет с нами. Но память о них и о том, что происходило 50 лет назад, живет. Хотя многие молодые наши слушатели уже весьма приблизительно представляют себе события и эмоции венгерского октября 1956 года. И прежде всего для них мы и повторяем сегодня наши записи 1956 и 2001 годов.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
Внимание, внимание! Говорит Свободное радио имени Кошута в Будапеште. Министр-президент Нац сегодня утром сообщил. Сегодня утром советские войска напали на столицу Венгрии.
Венгрия для нас это было нечто уже совершенно невероятное. Это, наверное, было единственное время, когда коротковолновый приемник стоял в аудитории. Лекция кончалась, преподаватель выходил, включался приемник.
И все это, значит, кончилось в Венгрии крахом. Унылое было настроение, кстати, у всех моих друзей, потому что мыслили, были единомышленниками.
В 57-м году в советский самиздат попало то, что в декабре 56-го тайно написал замечательный русский ученый. Биолог Александр Александрович Любищев.
Венгерское восстание не контрреволюция, а настоящая, народная. Интервенция, подавление венгерских рабочих и крестьян есть акт контрреволюционный, и не случайно, что и средства усмирения, военно-полевые суды, заимствованы из арсенала реакционного правительства Столыпина. Значение же венгерских событий в том, что первый страшный удар по сталинизму в международном масштабе нанесен не капиталистами, а рабочими и прогрессивной молодежью.
Теперь-то, через 4,5 десятилетия после того, как написаны и запущены были в самиздат эти строки, нам очевидно их определенная пафосом и культурой эпохи ограниченность и ошибочность. Не Столыпин изобрел ведь военно-полевые суды. Его главное изобретение в другом. Да и первый ощутимый удар по сталинизму нанесли вовсе не рабочие и студенты. Эти первые удары, а венгерское восстание 56-го года лишь завершило целую их серию, нанесли прежде всего те, кто еще недавно ближе всех теснился у сталинского трона, кто стал его наследником, а затем и тайным неспровергателем. В материале в Венгрии эту атаку ясно ощутили уже весной 54-го, когда к пожизненному заключению был приговорен начальник управления госбезопасности генерал-лейтенант Габор Петер. Вместе со своим советским коллегой генерал-лейтенантом ГБ Михаилом Белкиным Петер был организатором и дирижером показательного процесса против ветерана международного коммунизма Ласло Райка, которого в результате в 49-м году казнили. Через пару лет, обвинив в сионистском заговоре, арестовали и Белкина. В 53-м его освободили, уволив из органов. А за 2 месяца до смерти Сталина посадили и Петера. И, как я уже сказал, разобрались с ним куда суровее, чем с его старшим московским партнером. Еще один знаковый эпизод венгерской политической жизни 1954-го. Реабилитировали бывшего министра внутренних дел и члена Политбюро Яноша Кадера. В 1949-м он вместе с Петером вышибал фальшивые признания вины из обреченного на смерть Райка. А в 1951-м его самого приговорили к пожизненному заключению. Правда, не за фальсификацию дела Райка. Подлинными отцами этого дела были Сталин и его правая рука в Венгрии Матиаш Ракоши, а по не менее ложному обвинению в выдаче хартистам товарищей по антифашистскому подполью, а также за инициативу роспуска в 1943 году Компартии. Тогда на воле оставалось не более 12 ее членов. Теперь Сталин был мертв. И хотя Ракоши, на которого по-прежнему делал ставку Кремль, оставался на вершине власти, Кадер с репутацией жертвы режима оказался на воле. И на очереди была посмертная реабилитация Ласло Райка. Это произошло в 1955-м и оказалось новым ударом по положению Ракоши. А еще были антисталинистские сдвиги в Восточной Европе. ГДР, Польша, Чехословакия. События в Югославии, за которыми, стремясь не отстать от конъюнктуры, зорко следили в Будапеште. А еще уже в феврале 1956-го статья в «Правде» советского венгра академика Варги о расстрелянном в СССР в 1938 году Беле Куни, с тех пор считавшемся предателем рабочего класса, а теперь объявленным одним из виднейших деятелей венгерского коммунистического движения. Десятилетия спустя российские историки прокомментируют.
Для Ракоши публикация «Правды» была неожиданной, потому что долгое время венгерская пропаганда превозносила его как, по сути дела, единственного вождя Советской Республики 1919 года.
Но главная неожиданность обрушилась на Ракоши вовсе не из главной советской партийной газеты, а из Кремля, где он в ту пору коротал дни на 20-м съезде КПСС. В пятницу, 24 февраля, обязательная для иностранных гостей отсидка закончилась. На закрытое заседание 25-го их не пригласили. Ракоши полагал, что в субботу избирали руководство КПСС и рассчитывал о результатах этого узнать из утренних воскресных газет. На вечер был назначен отъезд. И тут началось то, о чем он много спустя, находясь в советском изгнании, вспоминал так.
«Во время обычных телефонных звонков, когда мне звонили, чтобы попрощаться, почти все довольно загадочно и не совсем для меня понятно спрашивали о том, что я знаю о событиях прошедшего дня. К полудню я узнал, что состоялось закрытое заседание съезда, на котором был обсужден вопрос о Сталине. Для меня это до некоторой степени было неожиданным. Я полагал, что подобного не произойдет».
После обеда к уже сложившим свои чемоданы венграм прибыли двое сотрудников международного отдела ЦК КПСС. Привезли русский текст секретной антисталинской речи Хрущева. Брать ее с собой не разрешили. Копировать тоже. Позволили сделать пометки для себя. Венгры обсуждали эти пометки уже в поезде. Находясь не у дел, бывший предводитель венгерских коммунистов вспоминал это обсуждение так.
«Несмотря на то, что доклад был предназначен строго для внутреннего пользования, было ясно, что рано или поздно его содержание просочится в открытую печать. И это всех нас беспокоило».
Ракоши беспокоился не зря. Как и другой генеральный секретарь много десятилетий спустя, он возвращался в совершенно другую страну. Впрочем, она сама этого еще не знала. А Москва в течение пары месяцев еще ориентировалась на Ракоши, но дни его власти были уже сочтены. Дневника советского посла в Венгрии Андропова Юрия Владимировича.
30 марта 1956 года. Совершенно секретно. Ковач Иштван, секретарь Будапештского горкома партии, по своей инициативе информировал меня о положении дел в связи с партийными активами и собраниями в первичных партийных организациях, обсуждающих решение 20-го съезда КПСС и мартовского пленума ЦК Венгерской партии труда. Ковач указывает на то обстоятельство, что враждебные элементы, а также лица из правой оппозиции, пытаются использовать обстановку для того, чтобы дискредитировать руководство партии в глазах коммунистов. Это в известной мере удается им, поскольку налицо имеются довольно крупные ошибки и промахи в руководстве народным хозяйством и партией. Особое внимание приобретает вопрос о реабилитации лиц, ранее неправильно репрессированных органами государственной безопасности, особенно дело Райка. На партийных собраниях коммунисты требовали указать конкретных виновников гибели Райка и других товарищей. При этом они указывали, что нельзя всю ответственность за репрессии против честных партийных активистов возложить только на Петера Габбера. Имели место выступления, в которых коммунисты прямо указывали, что ответственность за грубые ошибки в области карательной политики несет лично товарищ Ракоши и требовали удаления его из руководства партии. «За последние два дня, — сказал товарищ Ковач, — Западное радио и особенно «Голос свободной Европы» усилили свою пропаганду, направленную против Политбюро и лично товарища Ракоши. Под влиянием этой пропаганды разговоры об ответственности товарища Ракоши за дело Райка начинают широко обсуждаться среди части населения Будапешта и особенно среди партийных кадров».
Упоминаемая Андроповым радиостанция «Голос свободной Европы» — это радио «Свободная Европа», первым поведавшее венграм о секретной речи Хрущева о культе личности и его последствиях. Итак, под влиянием тайных сообщений из Венгрии о нарастающей там политической дестабилизации, свидетельств о крахе экономического курса Ракоши и общего разброда в умах коммунистов всех стран, начало которым положила антисталинская речь Хрущева на 20-м съезде, Москва решила убрать Ракоши с поста главы венгерского правительства, поначалу сохранив за ним пост главы венгерской партии трудящихся ВПТ. Это произошло в начале июля. Из воспоминаний писателя Арпада Гёнца. В 90-м он был избран президентом Венгерской республики.
Премьер-министром Венгрии Москва назначила Имре Надя. И случилось чудо. Имре Надь впервые за 5 лет назвал вещи своими именами. Миллионы в прямом смысле слова рыдали у репродукторов.
Надю было тогда 60. В Первую мировую 20-летним парнем он попал в русский плен. В 18-м стал большевиком. В гражданскую воевал за красных в Сибири. Затем его нелегалом отправили в Венгрию, где он 13 лет работал на мировую революцию. В январе 33-го ОГПУ НКВД завербовало его в качестве агента-осведомителя. Агентурная кличка «Володя». Работал Володя бескорыстно, материального вознаграждения не получал. Ныне известно около 190 его доносов и донесений не только на венгров, но и австрийцев, немцев, поляков, болгар, русских. По подсчетам одного из российских историков, 15 из этих жертв расстреляны или погибли в заключении. Все реабилитированы. Вновь Надь вернулся на родину лишь в 44-м. После войны был членом Политбюро, занимал министерские посты, после смерти Сталина стал предсовмина. Но в 55-м его обвинили в правом уклоне и сняли со всех постов и исключили из партии. И вот теперь этот беспартийный коммунист провозгласил новый экономический курс, означающий отказ от превращения Венгрии в страну тяжелой индустрии и особое внимание к производству предметов потребления, а также поддержку мелких товаропроизводителей, свободу выхода крестьян из кооперативов и пересмотр сфальсифицированных судебных дел. Венгрия возликовала. В советском посольстве напряглись, в Москве тоже. Чтобы разобраться со сложившейся в Венгрии ситуацией, туда срочно вылетел член президиума ЦК КПСС Михаил Суслов. В Будапеште он констатировал кризис партийной власти, выражающийся в дальнейшей атаке на Ракоши и Михая Фаркаша. Член политбюро венгерской партии трудящихся Фаркаш с 48 по 53 был министром обороны и приобрел в этот период общевенгерскую известность как организатор массовых репрессий. Находясь в Венгрии, Суслов понял, что в обстановке нарастания открытых антисталинских настроений, ведь «Голос Америки» и «Радио Свобода», «Свободная Европа» уже больше месяца передавали и обсуждали секретную речь Хрущева на 20-м съезде, в этой обстановке гласного обсуждения преступлений Фаркаша избежать не удастся. Как не удастся избежать и кадровых замен в руководстве венгерских коммунистов. Закаленный в борьбе с космополитами, Михаил Андреевич лишь посоветовал им вводить в руководство поменьше евреев. А коллегам в Москве предложил согласиться на кандидатуру бывшего ЗК Яноша Кадра, венгра по национальности, лояльно по наблюдениям Суслова, относящегося к СССР.
Что касается Кадра, то известная польза от его пребывания в Политбюро будет, поскольку у него еще полностью не изжито чувство обиды против Ракоши. Введение же его в Политбюро значительно успокоит часть недовольных, а самого Кадра морально свяжет.
Вместе с тем, количество недовольных, точнее, открыто высказывающих свое мнение в разгорающейся в общевенгерском масштабе дискуссии, бурно возрастало. И это были не только коммунисты, хотя один из центров этой дискуссии венгерская партия трудящихся неосмотрительно заложила сама. Еще в 1955 году Будапештским комитетом Союза трудовой молодежи, под партийным присмотром, разумеется, был создан кружок, иногда его именовали клубом «Петефи». Из 20 членов правления кружка 17 были коммунистами. Советский историк Валентин Михайлович Алексеев, чье исследование венгерского восстания 1956 года смогло увидеть свет лишь после смерти автора, писал:
«В марте 1956 года партийные инстанции, поддаваясь духу времени и не предвидя всех возможных последствий, разрешили организовать в рамках кружка широкие дискуссии на актуальные темы, для того чтобы дать выход общественной активности молодежи, сохраняя в то же время над нею партийный контроль. С течением времени в деятельности кружка и его руководства, в проводимых им дебатах, стало ощущаться растущее влияние партийной оппозиции. Кружок Петофи стал превращаться в нечто вроде неофициального парламента, обсуждающего все аспекты общественно-политической жизни. Он широко распространял оппозиционные и даже повстанческие настроения».
И этого не могли не заметить старшие братья из советского посольства и их добровольные венгерские осведомители. Из секретного дневника советского посла в Будапеште Андропова. Запись сделана после 27 июня 1956 года.
«В настоящее время по линии Союза трудящейся молодежи проводятся в Будапеште многочисленные дискуссии по различным теоретическим и политическим вопросам. Эти дискуссии в ряде случаев превращаются в открытые демонстрации против Политбюро ЦК ВПТ и его политики. Несколько дней тому назад на одной из таких дискуссий перед многочисленной аудиторией выступила жена Райка, которая требовала окончательной реабилитации мужа, увековечения его памяти, назвать именем Райка какой-то город, завод, улицу и так далее. Аудитория встретила это выступление весьма одобрительно».
Особенно насторожила Андропова дискуссия в кружке Петефи о свободе печати.
«На дискуссии собралось несколько тысяч человек, писателей, журналистов, редакторов газет, студентов и преподавателей вузов и других, в том числе много членов ВПТ. Для выступления в прениях записалось около 100 человек. Выступили 20. Дискуссия началась в 7 часов вечера и окончилась в 4 часа утра. Основными направлениями указанных выступлений были: а. Выступления против руководства партии в целом и отдельных его членов. Например, писатель Надь Петер прямо заявил, что писатели и журналисты будут работать только с новым руководством партии, а не с людьми, которые себя политически скомпрометировали. Б. Выступление за реабилитацию Надя Имре. В. Выступление с требованием свободы печати. Так журналист Мочер в своей речи заявил, что в Венгрии после смерти Петефи уже 108 лет нет свободы слова. Г. Выступление против органов безопасности. Писатели Тардаш и Куцка провокационно утверждали, что после 1945 года венгерский народ жил в непрерывном страхе. По рассказам товарищей, присутствовавших на указанной дискуссии, многие из приведенных выше выступлений вызвали аплодисменты и одобрительные возгласы присутствующих.
Будапешт 56-го. Так это начиналось. О том, чем закончился 56-й год для венгров и для Советского Союза, в программе «Разница во времени» через 2 минуты.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией, не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода».
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30 утра. Коротко об основных новостях к этому часу. Грузия не намерена применять силу при разрешении конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, заявил министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили. Заявление последовало вслед за тем, как в пятницу, выступая в Финляндии после встречи с лидерами ЕС, президент России Владимир Путин обвинил Грузию в намерении восстановить целостность государства силовым способом. За последние 3 недели из России депортированы 807 граждан Грузии, сообщил в пятницу в интервью телекомпании «Имеди» консул Грузии в Москве Зураб Патарадзе. Краевая избирательная комиссия Приморья постановила, что второй тур выборов мэра города Дальнегорск может состояться, несмотря на гибель одного из кандидатов. В Назрани, Ингушетия, произошел взрыв, жертв и пострадавших нет. Местные жители нашли на улице самодельное взрывное устройство и вызвали саперов, однако взрыв произошел до их приезда. Сотрудничество России и Евросоюза в сфере энергетики должно базироваться на предсказуемости позиций сторон, взаимной ответственности и единых принципах, заявил президент России Владимир Путин. Он встретился в финском городе Лахти с лидерами ЕС, которые проводили саммит, посвященный энергетической безопасности. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит сегодня в Москве переговоры с руководством России по северокорейской ядерной проблеме. Президент США Джордж Буш проведет сегодня совещание с высшим командным составом вооруженных сил по ситуации в Ираке. В Нью-Йорке на месте Всемирного торгового центра, разрушенного в результате терактов 11 сентября, найдены останки жертв случившегося. Несколько фрагментов человеческих костей обнаружены рабочими в поврежденном канализационном колодце.
Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Мы продолжаем первую из наших передач, посвященных полувековому юбилею венгерского народного восстания 1956 года, впечатляющей странице мировой истории, без которой, как отметил недавно посол Венгрии в России Арпад Секей, картина краха советского режима была бы неполной. По темпам открытия секретных материалов, накопления свидетельств, а также анализа и осмысления венгерскому октябрю 56-го повезло куда больше, нежели русскому октябрю 17-го. За 5 десятилетий, отделяющих нас от потрясшей мир венгерской драмы осени 56-го года, историки узнали и поняли про нее неизмеримо больше того, что они знали об октябрьском перевороте к осени 67-го. Да, сказано и написано сейчас об этом уже немало. Однако очевидно и другое. Историки и в России, и на Западе не поспевают переваривать накопленный материал источников, часто продолжают перетирать в своих работах проблемы и оценки вчерашнего дня. А в результате широкая общественность, те, кто и являются потребителями информации о прошлом, знание это получают в весьма урезанном и устарелом виде, а то и вовсе не получают. Показательно свидетельство уже цитированного мной посла Арпада Секея, отметившего, что на сегодняшний день в российских учебниках по истории нет ни слова о венгерской революции 1956 года. Но и авторов этих злополучных учебников можно понять. В СССР, а потом и в Российской Федерации, оценки октября 56-го столько раз менялись, что духовные кормители юношества имеют шанс не попасть в такт очередных перемен. Поначалу советские именовали венгерское восстание контрреволюционным мятежом. Затем, по мере исчезновения советскости, стали вслед за остальными писать о народной революции. Но вот теперь, в преддверии ее 50-летия, РИА Новости выпускает свою историческую справку, а там о революции снова ни слова, а весьма деликатно говорится о событиях 56-го года. Но дело, конечно же, не в этой словесной эквилибристике определениями. Вернее, не только в ней. Главная проблема здесь – вымывание из исторической памяти нынешних молодых россиян важного эпизода прошлого, без знания которого им невозможно понять и историю их собственной страны. Желание устранить эту историческую амнезию и подтолкнуло нас повторить сегодня одну из передач 5-летней давности, посвященную памяти венгерского октября 56 года. Итак, сейчас продолжение этой старой уже записи. Истории венгерской революции посвящены тысячи публикаций, десятки объемных томов исследований. Одних публикаций документов и воспоминаний тысячи и тысячи страниц. Всего этого, понятно, не вместить в нашу передачу. Поэтому я решил сейчас ограничиться тем, что сквозь шум глушилок могли разобрать слушатели «Свободы», тогда радиостанция «Освобождение», 45 лет назад.
Июль 56 года.
Ракоши вынужден уйти. Но оппозиция уже требует большего. Она воспринимает как провокацию тот факт, что руководителем партии становится Эрне Гере, так же, как Ракоши, ученик Сталина. Положение обостряется.
Вторник, 23 октября, 17 часов. Тысячи студентов стоят в Будапеште на Сталинской площади и требуют большей свободы, улучшения жизненных условий,
отмены полиции и госбезопасности и назначения правительства без участия сталинцев.
Через 2 часа после студенческой демонстрации по радио выступает секретарь ЦК Эрне Гере, который только утром в тот же день вернулся из Белграда. Его тон заставляет студентов подозревать, что предстоит возврат к сталинским методам управления.
Эта речь воспринимается студентами как призыв к действию. С возгласами «Долой Гере!» студенты вместе с большой толпой людей всех слоев и профессий идут к зданию Будапештской радиостанции. Там их встречают войска госбезопасности. Встречают залпами. После этого толпы удержать нельзя. В руках демонстрантов появляется оружие, полученное ими от отдельных частей венгерской армии.
22 часа. Огромный 8-метровый сталинский памятник опрокидывается. Перед памятником Петефи молодой студент декламирует слова, которыми певец свободы венгерского народа начал революцию 1848 года.
Поднимайтесь, венгры! Родина зовет вас!
В Будапеште в течение ночи происходят первые бои.
ЦК партии заседает без перерыва.
Председатель Совета Министров Хегелюш уходит в отставку.
Новый председатель Совета Министров Имре Надь.
Имре Надь провозглашает военное положение и ставит первый ультиматум повстанцам, которые состоят в основном из студентов и рабочих. Он требует, чтобы они сложили оружие и прекратили всякие демонстрации. Радио Будапешт сообщает, что правительство обратилось, согласно постановлениям Варшавского договора, к советскому командованию с просьбой расправиться с повстанцами. Только впоследствии становится известным, что эту акцию предпринял арестованный секретарь ЦК партии Эрне Гере, который обратился к советскому командованию за помощью без разрешения правительства Надь.
Среда, 24 октября.
Первые стычки между советскими войсками и повстанцами. Части венгерской армии присоединяются к революционерам. Беспорядки перекидываются на всю страну. В городе Мадьяровар венгерские войска госбезопасности устраивают страшное побоище. В течение нескольких минут под очередями пулеметов гибнет 90 человек. Во всей стране растет возбуждение. В 12 часов у микрофона выступает Имре Надь и обращается к венгерскому народу со следующим призывом.
Говорит Имре Надь, председатель Совета Министров Венгерской Народной Республики. Население Будапешта, сообщаю вам следующее. Все те, кто хочет предотвратить дальнейшее кровопролитие и сложит оружие до 14 часов сегодня, не будут преданы военно-полевым судам. Кроме того, сообщаю вам, мы приложим все усилия, чтобы осуществить демократизацию нашей страны во всех областях, в партийной, государственной и экономической жизни. Ответьте на этот призыв. Прекратите бои.
Воззвание не имеет успеха. Наоборот, военные действия все время расширяются. Намечаются первые успехи повстанцев.
Четверг, 25 октября.
Компартия решает выбросить балласт и жертвует своим первым секретарем Эрне Гере. На его место избирается Янош Кадар.
Но и эта смена руководства не успокаивает повстанцев. Дело больше не в выборе, сталинизм или национал-коммунизм. Восстание направлено уже против коммунизма как такового.
Пятница, 26 октября.
Сабат Неп, орган Компартии Венгрии, делает еще один шаг вперед. Газета именует повстанцев, которых она еще накануне обзывала бандитами и контрреволюционерами, героями и мучениками. Будапешт терпит сильные разрушения. Дети и юноши борются против советских танков. Во всей стране образуются революционные комитеты. Начинает работу первая свободная радиостанция «Мишкольц».
Суббота, 27 октября.
Председатель Совета Министров Имре Надь объявляет состав нового кабинета. В него входит, между прочим, первый президент Венгерской Республики после Второй мировой войны Золтан Тильди и бывший генеральный секретарь партии мелких сельских хозяев Бела Ковач, который провел 7 лет в тюрьме в Советском Союзе. К моменту объявления нового состава кабинета Ковач еще ничего не знает о своем назначении. Коммунисты пользуются его именем как вывеской.
Соседние с Венгрией страны помогают как могут. Они посылают консервированную кровь для переливания и медикаменты. Первые санитарные поезда переходят австрийско-венгерскую границу и идут по направлению к Будапешту.
Воскресенье, 28 октября.
По всей стране объявляется генеральная забастовка. Рабочие заявляют, что возобновят работу только после того, как советские войска выйдут из страны.
Понедельник, 29 октября.
После 8-летнего заточения в Будапешт возвращается глава католической церкви Венгрии, кардинал Минценти.
Прерву на минуту воспроизведение этого уникального аудиодокумента, звучание которого на наш сегодняшний вкус и слух отдает фальшивой патетикой. Надо помнить при этом, что за пафосом художественной самодеятельности радиодикторов реальная драма жизни. Прерву, чтобы рассказать вам коротко о примасе Венгерской католической церкви Йозефе Минценти. В 1956-м ему исполнилось 64 года. Он уже 10 лет был кардиналом и 8 тюремным сидельцем. Арестовали Минценти в 1948-м, а в 1949-м приговорили к пожизненному заключению. 3 ноября 1956 года освобожденный кардинал Минценти обратился к соотечественникам по радио. Он, в частности, сказал:
«В нашем гимне говорится о борьбе с многочисленными врагами. Но мы даже в исключительно тяжелом положении нашем надеемся, что у нас нет смертельных врагов. Сами мы никому не являемся врагами и хотим жить в дружбе со всеми народами и странами. Мы маленькая нация, хотим жить в дружбе, в безмятежном, мирном, взаимном уважении в равной мере с великими Соединенными Штатами Америки и с могучей Русской империей. Я, будучи главой католической церкви, заявляю, мы, те, кто следит и желает споспешествовать благополучию всего нашего народа, уповаем на провидение. И не напрасно».
Провидению было угодно, чтобы на следующий день кардинал Минценти вновь оказался заключенным. На сей раз в американском посольстве в Будапеште, где он укрылся от преследовавшей его венгерской и советской госбезопасности. Лишь в 1971-м, по договоренности с Ватиканом, венгерские коммунисты выпустили его в Рим. Но все это было позже. А пока вернемся к фонограмме 1956 года.
Вторник, 30 октября.
Революционная борьба в Венгрии продолжается уже неделю. Имре Надь опять перестраивает правительство, теперь уже при участии следующих партий, которые возродились в ходе революционных событий. Социал-демократическая партия, партия мелких сельских хозяев, крестьянская партия и либеральная партия. Компартия, которая изменила свое имя на социалистическую партию трудящихся, представлена в кабинете тремя лицами – Имре Надь, Янош Кадар и Геза Лозанчи.
Казалось, революция победила. Изо всех районов Венгрии в Будапешт едут делегаты рабочих революционных советов.
Среда, 31 октября.
В Будапеште усиливаются слухи, что сильные советские соединения подтягиваются к Будапешту из Румынии и Советского Союза. Однако стремление к полной независимости остается несломленным как у правительства Надя, так и всего народа.
Четверг, 1 ноября.
Имре Надь объявляет, что Венгрия выходит из Варшавского договора и отныне будет нейтральным государством. Надь обосновывает выход из системы военного договора противозаконным вступлением новых советских войск на территорию Венгрии. Глава правительства просит Объединенные Нации гарантировать нейтралитет страны.
Пятница, 2 ноября.
Тем временем советские войска закончили свои передвижения. Австро-венгерская граница опять герметически закрыта. Медикаменты и продукты питания не могут больше доставляться в Венгрию.
Суббота, 3 ноября.
Правительство НАТЬ опять реорганизуется. На этот раз на основе равноправия 4 партий. В Будапеште и по всей стране растет беспокойство. Многие венгры все еще надеются, что советские войска будут оттянуты из Будапешта, а затем и из страны в целом.
Но советские войска не уходят. Наоборот, в страну подтягиваются новые соединения пехоты и бронечастей. Вокруг Будапешта образуется стальное кольцо. Венгерская армия ведет себя спокойно. Она не хочет провоцировать советского выступления. Вечером 3 ноября созывается совещание представителей советского и венгерского командований, чтобы подготовить вывод советских войск. Тем временем численность этих войск возросла до 200 тысяч штыков и около 5 тысяч танков. Вдвое больше, чем Гитлер бросил на Советский Союз в июне 41 года.
Воскресенье 4 ноября, 3:30 утра.
Представители венгерского командования арестованы. Начинается штурм Будапешта советскими частями. Используя танки и реактивные самолеты, советское командование пытается захватить город.
Одновременно начинаются военные действия и по всей стране. Несмотря на огромное численное превосходство, советскому командованию не сразу удается стать хозяином положения.
8:00 утра. Передатчик имени Кошута находится все еще в руках правительства
НАТЬ.
Внимание, внимание! Говорит свободное радио имени Кошута в Будапеште. Министр-президент НАТЬ сегодня утром сообщил, сегодня утром советские войска напали на столицу Венгрии с явным намерением свергнуть законное правительство Венгрии. Наши войска ведут бои. Правительство находится на своем посту. 8:10 утра.
Передатчик молчит. Тем временем советские власти образовали новое правительство под руководством Яноша Кадера, просьба которого о вводе в действие советских частей должна дать правовую основу акции советского командования. Кадр провозглашает программу, состоящую из 15 пунктов. Она начинается с утверждения, что независимость и суверенитет Венгрии должны быть обеспечены, и кончается обещанием начать переговоры о выводе советских войск, как только будет восстановлен общественный порядок.
Революционеры отчаянно защищаются. Они надеются на интервенцию Организации Объединенных Наций. В 13:55 революционный передатчик в городе Дунапентели обращается с призывом к Организации Объединенных Наций на итальянском, французском, английском и немецком языках.
Говорит последняя венгерская радиостанция. Сегодня утром в 3:30 советские войска напали на венгерский народ. Мы просим Объединенные Нации немедленно помочь нам. Возможно, что вскоре наши передачи прекратятся. Тогда вы нас больше не услышите. Мы замолчим, потому что нас убьют. Когда это случится, мы не знаем.
Рано утром тысячи беженцев переходят австро-венгерскую границу.
22:00. В Нью-Йорке собирается Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций. Акция советского командования осуждается подавляющим большинством голосов. Советскому правительству предлагается вывести свои войска из Венгрии.
На австрийской границе вечером прибывает около 100 детей. Они все несут на груди плакатики. Мы боремся дальше. Возьмите на себя заботу о наших детях. Воспитайте их венгерскими патриотами.
Среда, 7 ноября.
В Венгрии продолжает хозяйничать советское правительство, приказы которого выполняет марионеточный кабинет Яноша Кадера. Но кровавая борьба еще не закончилась. Из Будапешта сообщается о боях в 8-м районе и индустриальном предместье Чепен. Дунапентеле, город, который когда-то был назван Сталин-Вараш, становится последним центром сопротивления. Радиопередатчик Дунапентеля без перерыва высылает призывы о помощи.
А сегодня?
Сегодня мы можем подвести горестный итог. Борьба венгерского народа за свободу раздавлена советскими танками.
Итог радиостанция «Освобождение» подвела в ноябре 56-го. И он был услышан, вспоминает Александр Гинзбург, учившийся тогда в МГУ.
Венгрия для нас – это было нечто уже совершенно невероятное. Это, наверное, было единственное время, когда коротковолновый приемник стоял в аудитории. Лекция кончалась, преподаватель выходил, включался приемник. И мы все слушали про Венгрию. Все слушали. Едва ли голос Америки, скорее все-таки свободу.
Вспоминает еще один тогдашний студент, Никита Кривошеин.
Непосредственно в Венгрии, октябрь 56-го, я встретил в Риге. И мы вот слушали тогда. И 23 октября, и 7 ноября, 6-го ввод был, да? И тогда у меня оборвалось. До этого, я очень точно помню, я почувствовал, тоже опережающе почувствовал, что конец этому периоду по речи Хрущева на приеме в посольстве Китайской Народной Республики. Это было в их праздник 2 октября. И по этой речи я понял, что тю-тю. И дальнейшее подтвердило. И уже, когда состоялось это появление рабоче-крестьянского правительства, созданного в Ужгороде. И был фильм, документальный фильм. По-моему, было слово «контрреволюция» в названии этого фильма. Он шел малым экраном. Это был 52-минутный документальный фильм, в котором очень четко показывалось сваленный Сталин, показывалось повешение чекистов. Я вернулся к своему состоянию до смерти Сталина. Смеси ненависти и страха.
Я небольшой любитель психологических обобщений на материале истории, но, похоже, это ощущение жизни стало тогда довольно распространенным. Вспоминает Юс Олешковский в 56-м «Московский шоферюга» и начинающий литератор.
И вот осень 56-го из газет, значит, уже узнаю, но в преподнесении, естественно, правдистском или известенском, а сообщения были трафаретные, что в Венгрии там происходит заварушка. И всякие разговоры, информация о тех, кто слушал радио. Болел безудержно за венгров, потому что советскую власть, уже эту систему, ненавидел бешено совершенно, бешено и страстно. И, конечно, общеизвестно, чем это кончилось. Боль, разочарование вообще, усилившее совершенно ненависть к системе. Я помню эти страстные именно эмоции. Причем то, что происходило у венгров, связано было с какими-то надеждами на то, что что-то будет реформироваться в России, потому что оттепель, между прочим, как таковая была. А тут появилось такое предчувствие, что сейчас пойдет дерьмо опять. Опять пойдет дерьмо, там зажим. Унылое было настроение.
Именно тогда, в конце 56-го, Наум Каржавин написал: «Я обманутый в светлой надежде. Я, лишенный судьбы и души, только раз я восстал в Будапеште против наглости, гнета и лжи». Именно тогда, в конце 56-го и потом, в 57-м, 58-м и в 59-м еще, под суд и в лагеря в СССР пошли десятки людей. По знаменитой статье 58.10 их судили за разговоры о Венгрии, за высказанное сочувствие подавленному восстанию, официально именовавшемуся тогда контрреволюцией, а часто просто за пьяные угрозы устроить, как в Будапеште. Под влиянием венгерской трагедии круг советских антисоветчиков сильно помолодел. В лагерях прибавилось молодежи, 20-30-летних, многих из которых потом назовут детьми 20-го съезда. Но это уже разница во времени. Как и то, что впоследствии все эти приговоры по Венгрии отменили. Точно так же, как в 90-м отменили приговоры кардиналу Минценти, пожизненное заключение. Это через 15 лет после его смерти. И те, кто многие годы еще после 56-го писали о венгерской контрреволюции, стали говорить теперь о торжестве исторической справедливости. А казненного в 58-м за измену родине Имре Надя величать национальным героем. Но осенью 56-го до этого было еще ой как далеко. Вспоминая 50-е, будапештская осень, московской оттепели 56-го. Продюсер передачи Лев Ежов, автор и ведущий Владимир Турц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму. Это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю. Я не знаю, какой Россия будет через год. Кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии, мировой. Так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей и так переходят из поколения в поколение.
А реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтобы так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, в Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.